Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие мои. Доброе утро. Мы, как всегда, по пятницам с самого ранья выстраиваем нашу жизнь и ищем наши светлые пути. А телефон прямого эфира 495-9595912, наш WhatsApp 968-766-3311. Пожалуйста, звоните мне и пишите. Сегодня я работаю без гостей, значит, только с вами. Я очень хочу с вами обсудить и хочу во второй половине часа поговорить вот про этот феномен Икеи. Не как вот какого-то отдельного торгового бренда, а как некой культуры. Вот что для меня Икея? Вот если бы мне сказали описать какими-то короткими ассоциациями словами, я бы сказала, наверное, что это в первую очередь удобно, одинаково и комплексно. Да? То есть что предлагает Икея потребителям всего мира? Они предлагают сразу какую-то собранную картинку. Да? Вот не нужно заморачиваться, не нужно приглашать дизайнеров, не нужно иметь какой-то собственный вкус. Приходишь, вот снимаешь какую-то кальку, какую-то картинку из комнаты, из кухни, и потом вот до мелочей, до коврика, подушечки и какой-то терочки обустраиваешь вот эту на самом деле одинаковую жизнь, но эта жизнь, она похожа, и не, раньше было недорого, кстати, потом стало дороже. И эта жизнь похожа на разворот какого-то модного журнала. И хоп, и ты в какой-то сказке, да, ты в какой-то такой жизни. Снял с себя всякую ответственность за выбор, за развитие вкуса. Удобно, в одном месте, красивенько, можно людей пригласить, сам себя чувствуешь прекрасно. Вот мне кажется, что это, ну, конечно, люди должны жить удобно. Но вот когда тебя загоняют в какие-то шаблоны, когда тебе предлагают какую-то, пусть даже красивую одинаковость, красивый стандарт, это уже с точки зрения такого глобального развития не очень хорошо. В этом смысле баба с возу. Вот правда. И слава Богу. Почему еще слава Богу? Потому что, конечно, мы об этом знали или догадывались, но сейчас мы это осознаем, что локализация производства товаров для Икеи позволила за эти годы в нашей любимой стране взрастить целую сеть вот таких вот производств всего. Текстиля, игрушек, мебели и прочее. Вот посмотрела, вчера была новость, что IKEA Industry не будет возобновлять производство мебели на фабриках в России. Думаю, как, в каком смысле? Потом читаю, значит, процесс продажи предприятия находится на начальной стадии. То есть IKEA продаст вот эти свои площади, станки, выстроенные процессы. И самое главное, что вот эта локализация, она подразумевала воспитание специалистов, воспитание цепочек. Здесь у меня много мыслей в разную сторону по этому поводу. Расскажу вам пример про то, как я обустраивала после ремонта свой дом, решив для себя 2 года назад, что я буду максимально использовать в обустройстве своего дома российских производителей. И, соответственно, мебель я тоже заказывала у российских производителей. Причем я старалась, чтобы это были производители региональные. Чем дальше от Москвы, тем лучше. Это вот был мой такой гражданский осознанный выбор. И получилось так, что я параллельно заказывала мебель для гостиной у одного производителя с севера нашей страны и мебель для кухни, красоты неземной, поверьте мне, у другого очень провинциального, очень небольшого производителя из центра такого, ну, юга страны. И вот что я вам хочу сказать. Что тот производитель, который был на севере, он был в свое время запущен североевропейскими партнерами. Запущен в том числе с очень жесткими производственными стандартами, логистическими, организационными, менеджментом и так далее. А вот эти ребята, которые из центра, из юга страны, они сами. И получилось, что если с первыми у меня не было никаких проблем ни со сроками доставки, ни с качеством фурнитуры, ни со сборкой, со вторыми я, говорит, была по полной. Я поняла, что очень важно в производстве иметь жесткий, постоянно контролируемый стандарт, практически армейский. И вот здесь я вижу на самом деле зону риска, что те предприятия, которые останутся налаженные, нормальные, хорошо работающие, они поплывут с точки зрения алгоритмов, потому что мне кажется, что в этом есть некое слабое звено. У нас звонок, давайте послушаем. Доброе утро.
Наталья, мое почтение, доброе утро. Павел, меня зовут, Москва.
Доброе, давайте.
Смотрите, у нас в России, вот вы сейчас говорите, IKEA, есть такой какой-то определенный феномен. У нас в России есть известная мне компания, наверняка для большинства слушателей это будет что-то неизвестное и удивительное. Есть трое ребят в Казани, они в свое время занимались симуляционным оборудованием. По сути, ребята просто были инженерами и подумали, что бы можно сделать.
Uh-huh.
И они решили создать сначала симулятор вождения, потом там симулятор вертолета, если я не ошибаюсь. И у них достаточно неплохо это получалось. Никто о них толком не знал. Вот. И потихонечку они поняли, что у нас в индустрии медицины вот все эти последних событий, там, 16-го года происходит аккредитация, то есть для того, чтобы молодые врачи могли учиться не на людях, а на симуляционном оборудовании, они решили, что надо создать тоже в России такую базу симуляционных оборудований, там, манекены специальные и прочее. Вот, и буквально за 2 года, там, с 14 по 16 год, они выпустили свой первый полноценный манекен для полноценной реанимации с возможностью внутривенного введения и так далее.
С ума сойти. Я не знала об этом.
Вот. И чтобы вы понимали, году, наверное, к 18-му, к 19-му эти ребята из Казани стали топ-1 по России, съездили в Японию, там обучились, получили некоторые дополнительные навыки робототехники. Это, безусловно, кулибины российские. Вот. И на сегодняшний день ребята вышли и на IPO, и вышли на биржу.
Они в России сейчас?
Они сейчас в России, но
они не уехали.
Они не уехали. Но штаб-квартира находится в Соединенных Штатах Америки. Недружественных нам, на секундочку, на сегодняшний день.
Это печально.
И это, безусловно, печально. И это именно вот сейчас к вопросу о феномене, да, то есть вот феномен, пожалуйста, да, абсолютно неизвестное вам, известное мне по стечению обстоятельств. Компания, предприятие с потрясающим абсолютно оборудованием, с лучшим силиконом, который используется как покрытие этого симуляционного оборудования, да, то есть действительно удивительные методики, удивительные решения, инженерные, робототехнические, IT-решения, да, то есть вывод информации для того, чтобы можно было считывать показатели работы, да, когда человек работает вместе с этим симуляционным оборудованием. Вот. И ребятам просто из-за того, что они понимали, и у них была голова на плечах, для развития они поняли, что нужно, к сожалению, чтобы продвигать, чтобы зарабатывать больше, потому что никто не предлагал им контрактов в Российской Федерации, никто не использовал их вот для такого полноценного, то есть у них были возможности и мощности для того, чтобы заполнить Россию. Вот. Но им пришлось выйти чуть-чуть дальше, чуть-чуть шире, вот, и вот немножко по-другому посмотреть на возможность развития собственного бренда и бизнеса. Это вот как раз к вопросу.
Спасибо.
О феномене.
Это на самом деле это еще и такое после... постскриптум к первой половине нашего часа, когда мы говорили про инженеров, да, и вы сказали слово кулибин, немножко штамп, но, на мой взгляд, это самый лучший штамп, который только может быть, да. Вот наша с вами страна очень нуждается в этих кулибинах, которых мы умеем делать, мы умеем производить. Но все-таки хочу вернуться к IKEA, потому что мне кажется, что IKEA это вот как раз история про то, когда, ну, ничего особенного, да, вот на самом деле же ничего особенного. Просто хорошо, качественно, чистенько, на хорошем, чуть выше среднего уровня. И вот посмотрите, вот я просто посмотрела, где что производилось и почему сейчас важно это подпитать. Ну, например, фрикадельки, вот эти шведские, которые мы ели, производились в какой-то в компании в Подмосковье. Стеллажи и полки в Нижегородской области. Производились. Кожаные диваны производились в Рязани. А все текстильные и киевские изделия, вот эти шторы, которые любили покупать, это постельное белье очень популярное. Где? В Ивановской области, в городе Шуя. Я, кстати, проезжала город Шуя буквально в эти выходные. И вижу, и я там бываю примерно раз в 2-3 года, и вижу, как Шуя преображается. Какой становится прекрасный и уже такой, знаете, ухоженный, чистый город, потому что это город, в который не в пыли вот этой забытой былой текстильной славы, а в Ренессансе находится. Мне кажется, так важно вот это все сохранить и вытащить, но, про феномены. Тут есть другая сторона этой медали. все, ну, не все, очень многие вещи, которые прежде мы покупали вот в этой самой сети, делавшей наш мир уютно одинаковым и стандартным. Так вот, очень многие эти вещи появились не как перепродажа, а на маркетплейсах в интернете напрямую от производителей. Но это же здорово, правда? То есть не надо никуда ехать, не надо платить вот эту вот, казалось бы, маржу зарубежному производителю. Покупай отечественное, в отечестве произведенное на отечественном маркетплейсе. Но есть, что называется, нюансы. Я прямо сейчас подготовилась, вам расскажу. Например, настольная лампа, которая стоила 649 рублей, сейчас напрямую от производителя продается, угадайте, за сколько? За 1619 рублей на одном из самых популярных маркетплейсов. То есть в 3 раза дороже. Вешалка, которая стоила 2499 рублей, на этом же популярном маркетплейсе напрямую от производителя стоит 6249 рублей. То есть стоило 2499 рублей, вот буквально в конце зимы, сейчас стоит 6249 рублей. На другом маркетплейсе, правда, она стоит 3000. Ну, то есть не так сильно повысилась. Знаменитая акула стоила 1499, стала 3030. Детский стульчик для кормления почти 5000. Вопрос, а зачем переплачивать за детский стульчик для кормления только потому, что такой же стульчик когда-то продавался в этой закрытой сети? Когда ты можешь пойти к муромским производителям, к владимирским производителям, к рязанским производителям, к прекрасным петрозаводским карельским производителям, к пензенским. Я сейчас называю, ну, не от балды, я сам сейчас не в города играю, а называю те города, в которых действительно развито мебельное производство. И купить такой же стульчик или лучше за 2000. А зачем мы платим 4000 рублей только потому, что это IKEA? Вот я хочу, кстати, если прямо сейчас кто-то позвонит на эту тему, прямо на эту тему поговорить, потому что я правда не знаю, зачем мы это делаем. Ну что за плен вот этих вот брендов? Мне кажется, что здесь нужно, ну, не думаю, что должен быть какой-то регулятор, да, потому что, ну, все-таки у нас свободный, открытый рынок, свободная экономика, и странно будет, если, знаете, сейчас государство скажет, ай-яй-яй, если вы продавали вот эти пододеяльники в IKEA за 1500 рублей, не смейте продавать их за 3 на маркетплейсе в интернете. Но люди хотят заплатить почему-то 3000 рублей за то, что стоило 1500. Зачем? Вот это мой большой вопрос. Но хорошие новости. Минпромторг России объявил конкурс, на который могут заявиться компании, как раз вот такие, занимающиеся производством и выпуском потребительских непродовольственных товаров. То есть вот эти самые полотенца шить, не знаю, пододеяльники, стульчики колотить, стремянки из металла делать. Да, вот то, что нужно нам, доски строгать, да, для кухни. Табуретки, столы, все что угодно. И что тогда будет, если вот выйдет это предприятие с каким-то своим проектом? Во-первых, оно попадет, это предприятие, в формируемый реестр производителей. То есть вы уже получите первое представление, да? Уже скажут, посмотрите, пожалуйста, здесь производят хорошие, нормальные шкафы или детские стульчики. Во-вторых, те производители, которые приходят в эту программу, пожалуйста, передайте всем, кто об этом думал заняться или кто пытается это сделать. Они попадают в некий пул предприятий, которые получат софинансирование затрат на размещение рекламы на телевидении. То есть, с одной стороны, вы попадаете в реестр, в котором потребители, магазины, те же маркетплейсы могут подойти и набрать себе поставщиков. С другой стороны, Минпромторг, государство, поможет вам еще и в продвижении на телевидении. Мне кажется, это, ну, не просто страна возможностей уже, Не просто окно удачи. Это уже просто вот колокол по голове. Давайте, делайте, делайте, делайте. Государство. Все готово. Расчистить любые магистрали для того, чтобы вы начали производить. Давайте идем на паузу.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Matrix. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захват для нас роботов. Услышимся на спутнике.
Ну, еще немножко новостей о том, какие возможности появляются для тех, кто хочет что-то делать, для тех, кто хочет выходить на рынок и зарабатывать деньги и улучшать страну. Например, в Минсельхозе дополнительные меры поддержки рынка говядины, единственного из основных видов мяса, производство которого сократилось в первой половине года. Да? Если вы занимаетесь фермерством, вот имейте в виду. Например, новость, которая немножечко выбивается из нашего ряда стимулирования производства внутри. Оказывается, техника для лесной отрасли производства Китая, впервые представленная на выставке в России, не уступает по качеству европейским аналогам, но при этом она дешевле. То есть тот самый случай, когда говорят, ребят, не во всем нужно импорта замещаться. Да? Вот попробуйте еще вот так. Например, Московская область ведет переговоры с китайскими инвесторами о локализации предприятий. При этом юань сравнялся с популярностью с евро на московской бирже. И сегодняшняя новость, что мы вошли в тройку стран, где самый большой, самый интенсивный оборот юаня. Очень интересное решение технологическое. На этой неделе представили банки. Приложение «Сбол», которое позволит владельцам айфонов, не андроидов, то есть тем, у кого операционная система iOS, снова вернуть в виде приложений банковские сервисы. Ну, честно говоря, это такая история не вполне надежная, потому что мы знаем, что наши друзья заокеанские всеми методами усложняют нам жизнь, но как хорошее, быстрое, гибкое решение, мне кажется, просто блестящее. У нас звонок.
Алло.
Доброе утро. Доброе утро.
Кристина, Москва. Вы знаете, вот вчера была вот эта везде в СМИ новость, что онлайн-кинотеатры закрылись, ну, будут закрываться, в смысле...
Да, того, давайте поговорим про кино.
Да, некоторые зарубежные вот фильмы, меня очень интересует просто этот вопрос, некоторые зарубежные фильмы уходят. И вот вчера я решила ради интереса проверить онлайн-кинотеатр, которым я пользуюсь. И, знаете, действительно, некоторые мои любимые зарубежные, вот очень хорошие фильмы, их, правда, уже там не найти. Но знаете, что я подумала? Может, это все к лучшему? Ну, то есть, может, это побудит наши онлайн-кинотеатры создавать собственный контент по аналогии с Netflix? Они же тоже не с самого начала занимались кинопроизводством. И вот до каких масштабов это дошло? Какое вот огромное количество сейчас людей смотрит по всему миру Netflix? И сериалы их, и фильмы. И так что, может быть, они будут наконец-то расширять библиотеку за счет своего собственного контента.
А вот давайте вас спрашиваю, я так понимаю, что вы такой частый зритель, да, фильмов. А вам не кажется, ну, да, что здесь тоже такая вот история стереотипов, что выбирая между фильмом, который вышел в Голливуде, и фильмом, который вышел у нас, мы предпочтем голливудский фильм, и мы будем, знаете, как бы с некоторыми заниженными ожиданиями, с некой, может быть, предвзятостью и скепсисом относиться к нашим премьерам. Вот, вот знаете, как у Лескова, да? А во Франции даже мужики по-французски разговаривают. Вот какая-то вот есть такая, знаете, наша собственная, наш комплекс какой-то, да?
Да, да, я с этим согласна. Есть предвзятость перед тем, как я увижу, что это российский фильм, и он вышел на онлайн-платформе, я сначала посмотрю его рейтинг. А уже потом, о чем этот фильм, да, я полностью согласна. Но иногда этот рейтинг, он оправдывает сам себя. Ну, то есть ты видишь, что там рейтинг, например, из 10-5. И как-то вот особое желание его смотреть отпадает в этот фильм. А плохие зарубежные фильмы я тоже не смотрю. Я тут скорее, возможно, я сначала посмотрю описание, а потом уже как бы посмотрю, может, там 6,5, и я еще подумаю, как бы смотреть этот фильм, тратить свое время, стоит ли того. Может, еще посмотрю рецензии. На некоторых онлайн-кинотеатрах есть такая возможность.
Я, знаете, у меня есть такая категория фильмов, которые смотрю, когда глажу белье. Ну, знаете, да, когда вот что mm-hmm. должно быть такое тупенькое, ну, качественно легонькое, да, не зря сказала тупенькое, качественно легонькое. Когда ты можешь, не глядя в экран или поглядывая раз в 5 минут, ну, посмеяться, что такое, легкий фон, да, чтобы гладить было не скучно. То есть либо слушаю подкаст, ну, там тоже надо сосредоточиться, либо легкую комедию. И тут я в эти выходные вот так вот включила российскую комедию свеженькую, называется «Булки». Еще с таким названием, знаете, многообещающе. И вы знаете, что я обнаружила? Я через 20 минут села в кресло и смотрела. Понимаете? Я перестала гладить, я села в кресло и смотрела. Так это правда фильм «Булки». Правда, легкая комедия. Но она настолько динамично, классно, стильно сделана. Там такие узнаваемые и тонко, знаете, по-чеховски прописанные персонажи. Вот прям по-чеховски прописанные персонажи. Что я села, и я вот этот час 40 просидела и просмотрела этот фильм. Не имея никаких изначально к нему высоких ожиданий. Вот такая вот история, мне кажется, иллюстрирующая то, о чем мы с вами говорим. А что вы думаете про классику? Про нужно ли пересматривать российскую классику? И что бы вы пересмотрели? Я сейчас не имею в виду, конечно, вот этот вот дежурный новогодний список. Конечно, замечательных фильмов, но которые мы знаем с вами наизусть. А что бы вы посмотрели бы того, что... или посоветовали посмотреть из того, что не входит в это обязательное новогоднее меню?
Ну, знаете, тут проблема, или скорее огромный плюс, что эта классика, она доступна не в онлайн-кинотеатрах. Ее можно спокойно найти на других ресурсах. Поэтому... Возможно, это к моему мнению не относится, но пересмотрела бы я, да вообще, конечно, все советские фильмы просто шикарные. Например, один из моих любимых — это «17 мгновений весны».
Ну, его довольно часто повторяют на рейтинговых каналах.
Ну, я такой человек молодого поколения, поэтому, наверное, я бы пересмотрела все, но... Этому стоит уделить внимание и время, да, советской классике.
Я вчера посмотрела... Спасибо большое, Кристина, за ваше мнение, очень интересно. Я вчера попросила Аллу Григорьевну Плоткину, это мастер из ВГИКа, известный телевизионный режиссер и актриса, и человек, который преподает сегодня режиссером во ВГИКе. Я ее попросила составить такой топ-10 фильмов, которые бы она предложила посмотреть из российской классики. И посмотрите, у меня в моем телеграм-канале Лосева этот список есть. Уверяю вас, вы половину фильмов, вот, может быть, вы про них слышали, наверняка многие из вас про них слышали, но они, что называется, не на верхнем слое памяти. А каждый из них — это выдающаяся история, это выдающееся полотно, причем о любви, об отношениях, то есть о вечном. Конечно же, я против того, чтобы, знаете, говорить, а нам ничего не надо, мы без света проживем, мы будем баню топить в черную. Нет, совершенно не так. Не значит, что оказавшись в ситуации, когда мы вынуждены чего-то лишаемся, падая под санкции, не значит, что мы должны, знаете, с такой вот миной кирпичом говорить, что ничего не произошло. Конечно же, произошло. Потому что культура имеет значение, и культура не имеет границы, культура вне политики. И так же, как выдающиеся американские режиссеры учились на Эйзенштейне, так и мы учимся, наши режиссеры учились, не знаю, там, на Чаплине. И нельзя говорить, что все посконное, все только наше. Но это прекрасный повод обратиться к тому, что мы в суете или в сверхпредложении, или под маркетинговым напором, то, что мы, ну, упустили. Даже не обесценили. Нет. Просто упустили. И хорошее время сейчас, когда мы встали на вынужденную паузу вот в этом сегменте, пересмотреть российскую, советскую классику. это действительно выдающийся кинематограф. Мне кажется, вот сейчас наступит холода. Ну, осень же придет, в конце концов. Мы отдохнем от жары. И длинными дождливыми вечерами давайте получим удовольствие от вот этих прекрасных фильмов. Ну что, друзья, у меня есть еще одна новость, которая меня порадовала. Я даже тут всячески по-доброму иронизировала. Вы знаете, что более 70% россиян до сих пор, сейчас, сегодня, отнесли книги в результате социологического исследования к предметам первой необходимости. Вот представляете, это же... Как изящно поставлен на самом деле вопрос. Не читаете ли вы? Конечно, я читаю. А вопрос был поставлен как бы со стороны, да, с тем, чтобы получить объективный ответ. И 70% нас с вами отнесли книги к предметам первой необходимости. Мне кажется, это прекрасный и комплимент нам с вами. И вот тот камень, на который можно стоять и говорить: русские классные, у нас все будет хорошо, все в наших руках, только не упустить, только работать и строить, тогда все будет ру. Я желаю вам хороших летних выходных, друзья мои. Не болейте и встретимся в следующую пятницу.
Лосева. Все будет ру.